Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 11 апреля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Астрахани сторонникам экс-кандидата в мэры Олега Шейна и властям не удалось договориться о перевыборах. Шейн продолжает голодовку. В суд передано еще одно уголовное дело, связанное с ЮКОСом. Однако о новых обвинениях Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву пока речи не идет. В США из президентской гонки выходит республиканец Рик Санторум. История с жестоким избиением девочки своими одноклассницами в Калининградской области стала поводом для новых разговоров о снижении возраста уголовной ответственности. И центральная тема нашей программы. Сегодня Владимир Путин в последний раз в ранге премьер-министра выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс +1, пасмурно, местами небольшой дождь, днем до плюс +4, солнечно и без осадков. В Санкт-Петербурге также плюс +2, солнечно, днем воздух прогреется до 7 градусов. Центральная тема нашей сегодняшней программы и вопрос, который мы хотим этим утром обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, связаны с одним из главных событий сегодняшнего дня в России. Премьер-министр и вновь избранный президент Владимир Путин сегодня в последний раз за время своего пребывания на посту главы правительства выступит с отчетом о его работе перед депутатами Государственной Думы. В нашей программе мы вспомним, как эти выступления происходили последние 3 года. Услышим мнение экспертов об итогах работы путинского кабинета министров. А вас, уважаемые слушатели, хотим спросить, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Вот то, что приходит в голову в первую очередь и декларируется как успехи самими властями. Преодоление последствий глобального экономического кризиса, вступление России во Всемирную торговую организацию. Но считают ли это достижениями простые люди? Поделиться своим мнением вы можете, прислав нам сообщение, оставив комментарий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru или позвонив в прямой эфир. Номер для СМС плюс +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а номер телефона прямого эфира 8 800 220 22 12. Мы включим его примерно через 20 минут. Итак, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Вот что ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга, с которыми побеседовала наш корреспондент в этом городе Татьяна Вольская.
Ой, я не могу сейчас долго анализировать, но жизнь улучшилась.
Какие успехи? Не могу вспомнить. Затрудняюсь ответить.
Я? Никаких. Ну, например, успехи в области страны, но я не вижу этих успехов как таковых. Пенсии на 30-40%. Так это смешно. На 200 рублей, на 300 рублей. И когда об этом говорят. Это успехи? Нет, не успехи. Единственное, что, наверное, материнский капитал. А так я не вижу. На международном, как не было особо таких отношений у нас ни с Америкой, ни с Европой, все равно. Так и нет, по-моему. Не с Грузией, но это вообще. Так что...
Можешь вспомнить?
Нет.
Успехи правительства. Ну, наверное, с точки зрения пенсионеров, по крайней мере, в крупных городах, какие-то определенные социальные выплаты, гарантии, повышение пенсий. Ну, в принципе, наверное, в кризис удалось страну удержать от какого-то именно кризиса, чтобы люди многое потеряли. Вот это, наверное, главное, что можно сказать. По крайней мере, мы не ухудшили своих позиций там по каким-то ключевым моментам. В целом, с точки зрения репутации России в мире.
Все, по-моему, лучше стало. Ну, то есть появилась вот эта вот сфера, как малый бизнес, она реально развивается. Каждый, по-моему, человек может реально взять там и из ничего сделать реальные деньги. Такого, по-моему, нет ни в одной стране. И есть примеры среди моих друзей, люди, которые не просто там выходят на улицу с плакатами, начинают какой-то трешнем устраивать, а реально, которые что-то делают, что-то добиваются, они этого достигают. И здесь есть такие возможности. Скорее всего, какой-то прогресс все-таки есть.
Наверное, никаких.
Ой, мне не нравится. Путин вообще, его управление. Уже столько времени в принципе в правительстве, мне кажется, нужно дать дорогу другим уже людям как-то проявиться. Ну, я не знаю, каких-то успехов больших. За что правительство не взялось, я не вижу каких-то перемен к лучшему. Хотя говорят, экономика у нас там развивается, там образование, еще что-то. Я не увидела этого. Армия. У меня сын в армии служил. Это вообще ужас, конечно, какой-то. Поэтому я не интересуюсь вообще политикой, стараюсь об этом не думать. Я не вижу улучшений никаких. Пенсии прибавляют на 7%, там, да, на 4%. Ну, это же смешно. Инфляция. Ну, сами знаете, в магазины ходим. Это спасибо, что моя мама живет с нами, то так бы я не представляю, как она жила на свои 10 тысяч. Чего-то положительного, каких-то вот перемен. Я не жду, честно говоря, ничего хорошего. Вот именно от него. Может быть, кто-то другой бы что-то сделал.
Только отрицательное. Он продал страну. По-всякому. Продал американцам, европейцам, всем. Но только не народу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других важных российских новостях. Ситуация в Астрахани, где уже почти месяц продолжается голодовка экс-кандидата в мэры города Олега Шейна и его сторонников. Напомню, они уверены, что выборы были грубо сфальсифицированы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Накануне в городе прошли несколько митингов, были столкновения с полицией, переговоры, заявления сторон. В частности, губернатор области сказал о возможности перевыборов. Правда, потом свои слова фактически дезавуировал. На прямой связи с нашей студией специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Елена Власенко. Здравствуйте, Елена. Чем закончился вчерашний день и какие события ожидаются сегодня? Продолжается ли голодовка?
Доброе утро, Марк. Вчера нам удалось общаться с Олегом Шейном, который голодает, а также кто приехал его с Алексеем Навальным, с Ильей Пономаревым и с Дмитрием Гудковым. Какие новости? Во-первых, сегодня в 11 утра кто-то придет к 10, люди, приехавшие поддержать Шейна из Москвы, и люди, которые поддерживают, собираются у его штаба по адресу улица Советская, дом 4, и вполне возможно, что сегодня пройдет некий стихийный народный сход, поскольку людей, которые прибывают в Астрахани из других городов при поддержке Шейна, становится все больше. Так, например, Алексею Навальному и Илье Пономареву многие звонят со словами о том, что вот они едут, они будут через несколько часов и готовы подхватить кого-то на свой личный автобус. Кроме того, известно, что пока никак не реагируют официальные власти на всю ситуацию, что раздражает протестующих. Так, например, от комментариев воздерживается губернатор и действующий мэр Столяров. Известна только его позиция по тому, что передали они Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, которые вчера с Столяровым виделись. Они сказали, что мэр выступает против перевыборов, что, естественно, означает, что Шейн не согласен с их итогами, будет продолжать голодовку. И, наконец, я хочу сказать, что на субботу на 17.00 назначен так называемый главный митинг в поддержку Шейна. Его сторонники из Москвы, Алексей Навальный и Дмитрий Гудков, Илья Пономарев, надеются, что именно к субботе люди, которые пытаются в Астрахани приехать ради его поддержки, до Астрахани доедут, и удастся в городе собрать несколько тысяч, возможно, его сторонников.
Спасибо. Спасибо, Елена. На прямой связи из Астрахани была корреспондент «Радио Свобода», специальный корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Елена Власенко. Я добавлю, что сегодня, как вы уже слышали, Владимир Путин будет отчитываться в Госдуме перед депутатами о работе правительства. И депутаты Государственной Думы от партии, от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев намерены вернуться специально для этого сегодня в Москву и задать Владимиру Путину лично вопросы о ситуации в Астрахани, где, напомню, продолжается голодовка экс-кандидата в мэры города Олега Шейна, несогласного с результатами недавних выборов. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани бывший кандидат в мэры от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн и его сторонники продолжат голодовку с требованием новых выборов. Накануне переговоры с властями не дали результатов. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Государственной Думе с ежегодным, последним для себя в этом качестве, отчетом о работе правительства. Активисты оппозиции намерены провести у здания Госдумы несогласованную акцию «Белая Дума» в формате флешмоба. Соединенные Штаты подвергли критике принятое российским следственными органами решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. На прошлой неделе было прекращено уголовное дело против Ларисы Литвиновой, врача следственного изолятора, в котором в 2009 году умер Магнитский. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отказ России поддержать конструктивные меры Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта в Сирии позволяет президенту Башару Асаду оставаться у власти. Рик Санторум, считавшийся главным соперником Митта Ромни в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, объявил во вторник о выходе из президентской гонки. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 83 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Способны ли демократы взять реванш у правящей в России номенклатуры? Об этом накануне, в день 60-летия Григория Явлинского, в студии Радио Свобода беседовали активисты партии «Яблоко» Галина Михалева, Виктор Шейнис и политолог Валерий Хомяков. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас еще об одном российском событии, вызвавшем широкий резонанс. Генеральная прокуратура России передала в суд очередное уголовное дело, связанное с деятельностью компании «ЮКОС». Обвиняемый Алексей Спиричев фигурировал в первом налоговом деле Ходорковского и Лебедева, которое 8 лет назад рассматривал Мещанский суд Москвы. Его дело, считают наблюдатели, встанет в один ряд с почти десятком других, которые в последние несколько месяцев следствие в срочном порядке передают в суды для вынесения заочных приговоров бывшим менеджерам нефтяной компании, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сегодня стало известно о передаче в суд дела в отношении бывшего менеджера компании «ЮКОС» Алексея Спиричева. Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора России Виктор Гринь. Согласно этому документу, в 1998-2001 годах Спиричев, выполняя распоряжение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, участвовал в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Спиричев вносил недостоверные сведения о деятельности фиктивных компаний, недоплативших налогов на 9 миллиардов рублей. По мнению адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, сообщения генпрокуратуры, распространенные сегодня информационными агентствами, похожи на рекламу ведомства, в которой для пущей убедительности заслуг прокуроров и следствия использованы имена Ходорковского и Лебедева. При этом, считает Вадим Клювгант, в деле Спиричева, как и в большинстве обвинений, выдвинутых в отношении бывших менеджеров ЮКОСа, отсутствует всякая логика и здравый смысл.
Если компания фиктивная, то есть несуществующая, то какая же такая у нее должна быть деятельность у этой несуществующей, чтобы аж 9 миллиардов налогов не доплатить? Это такое, на мой взгляд, саморазоблачение вот всего фальшивого насквозь нутра этого так называемого дела ЮКОСа, которое уже длится 9 лет, приобрело совершенно какие-то немыслимые масштабы, в том числе и масштабы фальсификации, и масштабы людей, подвергнутых репрессиям. И вот время от времени наши следственно-прокурорские деятели берут и, как вот чертенят из табакерки, выпускают разные огрызки и огрызочки этого дела, где к одним людям приклеивают ярлык налоговых уклонистов, к другим – похитителей нефти, а к третьим, как, например, Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, так сначала одних, а потом других, не стесняясь того, что это вообще-то вещи взаимоисключающие.
По мнению Вадима Клювганта, анонсируя новый процесс по делу в отношении бывшего менеджера ЮКОСа Алексея Спиричева, Генеральная прокуратура пытается доказать общественности, что и преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обосновано, а потому совершенно естественно, что при проверке их второго дела, поручение провести которое Дмитрий Медведев давал лично Юрию Чайке, никаких нарушений не обнаружилось.
Мне кажется, что отгадка тоже не сильно глубоко спрятана, потому что очень много было громких общественных дискуссий, они еще и идут и сейчас, о масштабах этой несправедливости, о судьбе Михаила Ходорковского. Были два поручения президента генеральному прокурору проверить законность и обоснованность всей этой расправы. Можно предположить, что это такая форма прокурорско-следственного ответа и ответа прокурорско-следственного закулисья. Очевидно, что есть какой-то заказ на эти фальшивки. И сейчас появилась причина, чтобы этих продуктов стало больше, чтобы ими обложиться со всех сторон. а потом где-то демонстрировать в качестве, в кавычках, доказательств своей якобы правоты, фальсификаторской правоты.
Информацию о том, что прокуратура потребовала в срочном порядке передать в суд дела, так или иначе связанные с ЮКОСом, журналисты чуть более года назад получили от источников, близких к следствию. А вскоре можно было стать свидетелем того, как один за другим выносились заочные приговоры в отношении бывших менеджеров ЮКОСа, следствие по делам которых ранее было приостановлено из-за того, что обвиняемые находились в розыске. В июне 2011 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10-7 годам лишения свободы, соответственно, бывших топ-менеджеров ЮКОСа Наталью Чернышову и Дмитрия Маруева. В настоящее время в том же суде и в том же режиме проходит слушание по делу бывшего акционера ЮКОСа и депутата Госдумы Владимира Дубова. В июле 2011 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу подконтрольной ЮКОСу фирмы «Фаргойл» гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсио. Недолго ждать приговора по делу бывшего директора нескольких трейдинговых компаний ЮКОСа Владислава Карташова. Даже Леонид Невзлин, уже приговоренный заочно к пожизненному лишению свободы, в ближайшее время может получить еще один заочный приговор. Из так называемого материнского дела ЮКОСа выросли десятки дел. Многие из них рассматривались заочно. Еще ни одна страна не удовлетворила требования России об экстрадиции бывших сотрудников ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Рик Санторум оставляет Митта Ромни один на один с Бараком Обамой. Американские университеты становятся любимым объектом шпионажа для нескольких стран. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уход уже не опасного, но все еще дорогостоящего соперника позволит Митту Ромни сосредоточить и внимание, и не столь уж крупные средства на прямом противостоянии с Бараком Обамой. Таков основной вывод американских комментаторов после неожиданного объявления Рика Санторума о том, что он заканчивает свою кампанию за номинацию в президенты от республиканской партии. Выступив в Геттисберге перед небольшой группой своих сторонников, Санторум рассказал о том, что решение было принято всей семьей в прошедшие выходные за кухонным столом. Он, по его словам, выбывает из борьбы за президентство, но не из борьбы за страну, за укрепление того, что в ней лучшее. В этой стране заложено много, много великого потенциала. Нам нужны лидеры, которые верят в это, кто готов поднять нас на осуществление мечты, вместо того, чтобы пытаться обеспечить нас материально или сделать за нас то, что мы способны сделать сами и сделать это лучше. Я предприму все возможное для того, чтобы мы победили президента Обаму, выиграли большинство в Конгрессе и продолжили защищать американские ценности. Те самые ценности, которые превратили Америку в самую замечательную страну в истории человечества, которые превратили ее в тот самый сверкающий город на холме. Митт Ромни не скрыл своего облегчения в связи с тем, что с его плеч наконец-то пал обременительный груз. Этот день выдался для меня очень хорошим. Сенатор Санторум решил отказаться от продолжения своей кампании. У меня с ним был разговор сегодня утром. Мы обменялись мнениями относительно того, как нам двигаться вперед. Нас объединяет интерес. Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна двигалась в другом направлении. Любопытно, что разговор фактического кандидата партии в президенты с его до сих пор главным соперником не завершился выражением Санторума публичной поддержки кандидатуры Ромни. Политологи, правда, отмечают, что Ромни в ней не очень нуждается. Консервативная прослойка электората, на которую ставит Санторум, была вынуждена уступить обстоятельствам, указывающим на неотвратимую победу Ромни в борьбе за номинацию. И в последние недели стала стекаться под знамена Ромни. Опросы указывают, что Санторум уступил бы Ромни на первичных выборах в конце месяца даже в его родном штате Пенсильвания. Уход же непобежденным может позволить Санторуму оставаться в роли заметной политической фигуры и даже оказать влияние на идеологическую программу Митта Ромни, так считает известный американский обозреватель Билл Шнейдер. У Санторума практически не было никакой возможности добиться номинации, говорит Билл Шнейдер. Его реальной задачей была борьба за консервативные ценности. Это была попытка утвердить себя в звании лидера консервативного крыла партии, чего он, по-видимому, добился. Я думаю, что он еще покажет себя на съезде партии и при поддержке своих сторонников заставит Митта Ромни занять более консервативные позиции. Тяжелая кампания и трудная победа уже стоила Ромни, судя по всему, голосов многих избирателей. Согласно последним опросам, Барак Обама опережает Митта Ромни на 8% в прямом противостоянии. Президент пытается закрепить этот разрыв. Во вторник он обвинил Ромни в том, что тот скрывает от американцев свои доходы, рассказывает Евгений Аронов.
В распространенном во вторник заявлении избирательный штаб Обамы критикует Митта Ромни за неполное обнародование информации о своем финансовом положении. Согласно заявлению, налоговая декларация, представленная Ромни, формально не содержит никаких нарушений, но в ней не раскрываются полностью данные о том, какими активами он владеет и в какие компании, включая офшорные, вложены его средства. По словам наблюдателей, атаки на Ромни, как на мультимиллионера, не способного внять нужным среднего американца, становится лейтмотивом предвыборной кампании Обамы. Частью этой стратегии является поддержка президентом так называемого «закона Баффета» – предложение миллиардера Уоррена Баффета о повышении до 30% минимальной ставки налога на доходы частных лиц в $1 млн и больше. Противники обвиняют президента в популизме и в стремлении посеять рознь между разными слоями населения. Важно иметь в виду, говорит аналитик фонда наследия Кертис Дюбе, что закон Баффета – это лишь маневр, с помощью которого Обама пытается отвлечь внимание от своей крайне неудачной, на мой взгляд, экономической политики. Важнейшими в области экономики американцы называют проблемы медленного роста, высокой и устойчивой безработицы, увеличивающегося государственного долга и гигантского дефицита бюджета. Как считают наблюдатели, акцент, который Барак Обама делает на факте материального неравенства, рассчитан прежде всего на мобилизацию его электоральной базы. А как вообще распределено в США налоговое бремя среди различных имущественных групп? В Соединенных Штатах действует прогрессивная налоговая шкала, сказал аналитик фонда наследия Кертис Дюбе. Так, 1% самых богатых американцев платит 40% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет. Наименее состоятельные 50% населения не отдают в бюджет почти ни цента. Тем не менее, как свидетельствуют опросы, 52% американцев разделяют позицию президента о повышении налога на богатых, поддерживают Обаму и некоторые именитые экономисты, которые указывают, что относительно низкие налоги на доходы от капиталовложений – явление сравнительно недавнее, что прежде они были много выше, и что это нисколько не тормозило деловую инициативу и инвестиции.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут, но прежде скажу, что сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» вы сможете услышать программу «Час прессы», как всегда, по средам эфир из Киева. Президент Украины требует проверить тюрьмы после журналистского расследования. Может ли журналистика изменить систему содержания заключенных и в какую сторону? В программе будут участвовать заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныш и корреспондент телеканала TVI Константин Усов, ведущий Виталий Портников. А мы вернемся к утренней программе «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Астрахани из Москвы и других городов продолжают прибывать оппозиционеры и гражданские активисты, чтобы поддержать участников голодовки за отмену итогов выборов мэра города. Бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники держат голодовку уже более 20 дней. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Активисты оппозиции намерены провести у здания Госдумы несогласованную акцию «Белая дума» в формате флешмоба. В Завитинске, Амурская область, сегодня утром на пункте приема металлолома произошел взрыв. Региональное управление МЧС сообщает о гибели 53-летнего мужчины в результате взрыва. На Камчатке у морского причала в поселке Авача тонет сухогруз «Тихон Семушкин». Экипажа на борту нет, однако есть опасность разлива топлива. Соединенные Штаты подвергли критике принятое российскими следственными органами решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. На прошлой неделе было прекращено преследование Ларисы Литвиновой, врача следственного изолятора, в котором в 2009 году умер Сергей Магнитский, в связи, как сообщалось, с истечением срока давности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отказ России поддержать конструктивные меры Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта в Сирии позволяет президенту Башару Асаду оставаться у власти. Члены Совета Безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность продолжением вооруженных столкновений в Сирии.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме. К теме, которую мы хотим этим утром обсудить с вами, уважаемые слушатели. Повод для разговора – сегодняшнее выступление в Государственной Думе с ежегодным отчетом премьер-министра России Владимира Путина. Последнее перед его возвращением на пост главы государства. Из уст представителей оппозиционных фракций наверняка будет, как и в прошлые годы, звучать критика в адрес премьера. Поэтому наш сегодняшний вопрос вам, слушателям Радио Свобода и читателям нашего сайта, скорее от противного. Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Считаете ли вы таковыми преодоление финансового кризиса, вступление России в ВТО, повышение пенсии и зарплат бюджетникам? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Но прежде скажу, что сегодня в Госдуме будет работать наш корреспондент Данила Гальперович. Он следил за отчетами Путина и все предыдущие 3 года, поэтому именно его мы попросили поделиться своими воспоминаниями. На что обычно были похожи прошлые выступления премьера перед депутатами? Можно ли говорить о реальном контроле Думы за работой правительства? И как сам Путин отнесся к тому, что, уступив президентский пост Дмитрию Медведеву 4 года назад, он был вынужден отчитываться перед депутатами о своей работе?
Во-первых, я бы поставил под сомнение то, что Владимир Путин был вынужден приходить в государство Думу, потому что, как теперь очень многие аналитики говорят, все предложения Дмитрия Медведева, которые прозвучали в самом начале его президентского срока, по крайней мере, в его первом послании президента осенью 2008 года, насколько я помню, именно там была инициатива об обязательности отчета премьера и правительства перед парламентом. Так вот, практически все говорят, что все эти инициативы более или менее контролировались, а зачастую исходили от самого Владимира Путина. Владимир Путин пришел первый раз в Госдуму 7 апреля 2009 года, час примерно он тогда выступал, и, как многие вспоминают, пытался полностью держать ситуацию под контролем. Во-первых, он говорил тогда про то, что Россия будет более-менее спокойно переживать экономический кризис. Потом уже в последующих выступлениях он себя самого поправлял, но не говорил, что я был неправ. Так или иначе, все выступления Путина были общением с парламентом, с явным знаком депутатам, кто является на самом деле руководителем российской власти. В своих отчетах Владимир Путин очень часто затрагивал не только экономические вопросы, но и вопросы внутренней и социальной политики, внутриполитических раскладов, иногда даже внешнюю политику. Таким образом, казалось бы, вынужденная процедура отчета Путина перед Госдумой превратилась в сеанс демонстрации Владимиром Путиным, кто на самом деле хозяин, в том числе, естественно, и демонстрации с мощной поддержкой думского большинства, лидером которого он является, то есть партии «Единая Россия». Ну и иногда выяснение отношений с оппозицией. Некоторые выступления Путина происходили после того, как проходили региональные избирательные кампании, и именно после этих кампаний на премьера выливалось очень много критики со стороны в основном коммунистов. Никогда его особенно не критиковал ЛДПР, наоборот, как правило, Жириновский брал на себя роль компенсатора коммунистической критики после Зюганова, выходя и говоря, что коммунисты сами не правы. Сложился такой ритуал, и я думаю, что он отчасти будет поддержан четвертым появлением Путина в парламенте в качестве премьер-министра, но и не исключено, что в этой речи он что-то скажет про свои планы уже президентские.
Это был мой коллега Данила Гальперович. Напомню, сегодня он, как и в прошлые 3 года, будет следить за отчетом главы правительства перед депутатами Государственной Думы. Добавлю также, что сегодня у стен парламента состоится акция оппозиции. Она начнется уже через полчаса. Другого нашего корреспондента Дмитрия Флорина мы ожидаем в прямом эфире с места событий в начале следующего часа нашей программы. А сейчас ваше мнение, уважаемые слушатели Радио Свобода. Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения. И я внимательно, как всегда, читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные высказывания прозвучат также в прямом эфире нашей программы. Вот несколько сообщений из пейджера, которые мы успели получить за первые полчаса нашей программы. При Путине мы почувствовали себя гражданами своей страны. Его глупая политика, доставание амфор, полеты на самолетах, образная речь, где лучше было бы промолчать, подвигло народ на протест. Вот если бы он мямлил, как Медведев, то народ бы так и слушал это вранье. Кроме выкачивания нефти и газа, пишет Николай, с утеканием денег за рубеж, никаких значительных успехов при Путине не было. А вот воровская путинская вертикаль при нем работает успешно. Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Среди несомненных успехов, в кавычках, правительства Путина, хочу отметить очевидное. Дальнейшее ограбление народа, особенно пенсионеров, на фоне успехов, без кавычек, по личному обогащению Путина, членов его правительства и всех питерских. Ну и нельзя не сказать и о личных успехах Путина по созданию новой семьи и прибавлению семейства. Спасибо.
Владимир, спасибо. Ну, я все-таки призываю, конечно, ирония при ответе на такой вопрос, безусловно, допустим. Правда, призываю вас оставаться корректными, но давайте все-таки вместе подумаем, были ли достигнуты какие-то реальные, без кавычек, да, успехи за время правления Владимира Путина, за время пребывания его на посту именно премьер-министра. Слушаем звонок из города Чебоксары. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Я с трудом, но все-таки вспомнил. У нас появились новые колонии. Южная Осетия и Абхазия. А на подходе еще одна колония Белоруссии, которую мы душим в своих объятиях. И вот-вот она все-таки сдастся. И, значит, соответственно, у нас будет Российская империя. А император Вова Первый. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Вот идет идет оживленная дискуссия на сайте Радио Свобода. И люди думают о том, какие успехи достигнуты были правительством Владимира Путина, пишет нам Ольга из Тарусы. Признаюсь, не слежу специально за действиями российского правительства, но ругаться, ворчать и хныкать не в моем характере. Поэтому вот на что из хорошо сделанного я обратила внимание. Прежде всего, освоение нефтегазового месторождения Ванкор в Красноярском крае, строительство комплекса, включая университет на острове Русский, металлургический комплекс Череповце, еженедельное приложение на немецком языке в баварской газете «Süddeutsche Zeitung», подготавливаемой редакцией российской газеты. На что тут же другие комментаторы отвечают Ольге, что же, все опять из отрасли сырьевой экономики и пропаганды. Эх, неужели действительно больше никакими успехами правительство похвастаться не может? Там есть еще много интересных комментариев на сайте www.svobodanews.ru, но пока вернемся к звонкам. Яков из российской столицы нам дозвонился. Здравствуйте.
Я боюсь, что я буду, в общем, несколько выбиваться из комментариев ваших радиослушателей, хотя я также скажу, я не сторонник Путина, никогда за него не голосовал. Но он показал, выбрав Медведева своим преемником, и я считаю это успех, показал лицо либерализма даже в таком, ну как бы сказать, в упорядоченном что ли, соревновании милиции, часовыми поясами. Вот он показал, что может быть еще хуже, чем он сам. Вот понимаете, я вот думаю, что это уже успех, скажем так. Что он показал человека, которого настолько, что люди, нормальные люди, его просто уже не воспринимали. Я говорю, преемник, разумеется. Я считаю, что это успех, да, вот без всякой иронии.
Спасибо, Яков. Остается только посмотреть, кто будет председателем правительства, не тот ли самый человек, о котором вы сейчас говорили. Я имею в виду после того, как Путин вернется на президентский пост. Слушаем еще один звонок. Анатолий из Брянской области у нас на связи. Доброе утро. Какие успехи правительства Владимира Путина вы можете вспомнить?
Ну, всем доброе утро. Я считал и считаю, что у него не было никаких успехов, никогда не будет. В криминально-бандитской стране на протяжении 12 лет его же правления, где узурпирована власть, где грубо нарушаются права человека, где смертность превышает рождаемость, где человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша, вот это только по-ихнему можно назвать успехами. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо за звонок, Анатолий. Еще один звонок из российской столицы. Слушаем Федора. Здравствуйте.
Доброго здоровья всем. Аж голова кружится от успехов. Но такие успехи. Господи, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Отлично. Вопрос. Перед какими депутатами он собирается выступать? Единомышленники, да? Сначала мы надо Ходорковского освободить, Лебедева. наломал немало веток, обломал немало дров. То ли еще будет ого-гой. Спасибо.
Спасибо, Федор. И вот еще одно сообщение. Самый главный успех премьерства Владимира Путина – это избрание Владимира Путина Владимиром Путиным, президентом России, по версии волшебника Чурова. На этом комментарии в этом часу мы закончим общение с вами, уважаемые слушатели, но будем ждать ваших звонков в следующем часе нашей программы. Напомню, сегодня Владимир Путин отчитывается о работе правительства перед депутатами Государственной Думы, а мы спрашиваем вас, поскольку это последний отчет Путина в этом ранге перед депутатами. Мы спрашиваем вас, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина за последние 4 года вы можете вспомнить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России, по данным Центрального банка, увеличился в январе-феврале на 21% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил почти 130 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 22%, превысив 85 миллиардов долларов, а импорт на 17%, почти до 45 миллиардов долларов. Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе увеличился примерно на 80% к уровню января прошлого года, составив почти 103,5 миллиарда рублей, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. По текущему обменному курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В целом за январь в России было выдано почти 73 400 ипотечных кредитов, также на 80% больше, чем в начале прошлого года. Дочерние компании иностранных банков в России будут освобождены от необходимости получать предварительное разрешение Центрального банка для открытия в стране своих филиалов, отмечается в проекте поправок к его нормативным документам. К началу года, по официальным данным Банка России, на территории страны действовало 155 филиалов 27 банков со 100% иностранным участием, то есть почти на четверть меньше, чем в начале прошлого года. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады апреля повысилась на 0,03% пункта до 9,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню июня прошлого года, минимальному с начала проведения такого мониторинга в 2009 году, эта ставка повысилась примерно на 1,7%. Пункта. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню марта прошлого года, составив почти 253 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первый квартал в стране было продано более 614 тысяч таких автомобилей. Это на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Темпы роста резко замедлились в последние месяцы по мере восстановления продаж легковых автомобилей в России до докризисных уровней. Так, рост за первые 6 месяцев прошлого года составил 56%, за 3 квартала – 45%, а в целом за год – 39%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 83 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани бывший кандидат в мэры от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн и его сторонники продолжат голодовку с требованием новых выборов. Накануне переговоры с властями не дали результатов. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Активисты оппозиции намерены провести у здания Госдумы несогласованную акцию «Белая дума» в формате флешмоба. Соединенные Штаты подвергли критике, принятое российскими следственными органами, решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. На прошлой неделе было закрыто дело Ларисы Литвиновой, врача следственного изолятора, в котором в 2009 году умер Сергей Магнитский. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Одна из центральных тем сегодня – это тема, которую вы сейчас упомянули в новостях. Противостояние по итогам выборов мэра Астрахани стало проблемой федерального масштаба, пишет, например, газета «Коммерсант». Сегодня «Справедливая Россия» собирается поднять этот вопрос перед премьером Владимиром Путиным во время его визита в Госдуму. Сам господин Путин вмешиваться в ситуацию пока не намерен. Тем временем, вчера в Астрахань для поддержки Олега Шейна, проигравшего выборы представителю «Единой России», начали съезжаться оппозиционные политики из Москвы. Московские новости озаглавили публикацию на эту тему «Москва, Астрахань, далее Сибирь». Пишет издание о том, что Астрахань будет, вероятно, не последним городом, куда может быть экспортирован протест, притихший в Москве. В июне мэров выбирают в Красноярске и Омске, где на декабрьских выборах «Единая Россия» показала низкие результаты. Еще одна сегодня широко обсуждаемая тема – это вчерашняя встреча Дмитрия Медведева с рабочей группой открытого правительства, где были обсуждены меры по развитию конкуренции и созданию благоприятного предпринимательского климата. Обсуждение неожиданно вылилось в предложение объявить амнистию 13,5 тысячам предпринимателей, которые сейчас сидят в том числе по популярной 159-й статье «Мошенничество» Уголовного кодекса России. Президент предложение не отверг. Ну и в «Ведомостях» на эту тему публикация на первой полосе озаглавленная «Работа над ошибками». Правда, «Ведомости» пишут, что хотя президент и не исключает экономической амнистии, скорее всего, ее не будет. Центральная же публикация на первой полосе «Коммерсанта» – подсудное дело, причем 2С в слове «подсудное». Агентство по страхованию вкладов впервые обнародовало детальные количественные оценки качества обслуживания кредитов крупнейшими заемщиками Межпромбанка подконтрольного экс-сенатору Сергею Пугачеву. Невозвратными являются крупные суды более чем на 150 миллиардов рублей. По данным агентства, крупнейшими неплательщиками банка из числа физических лиц являются его бывшие топ-менеджеры, родственники основного владельца и лица, связанные с ним по небанковским интересам. Набиуллиной предложит пенсию. Заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомости». Социальные вопросы, включая реформы пенсионного обеспечения и здравоохранения, будут ключевыми для нового кабинета министров. Их куратором может стать министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ну и вот Эльвира Набиуллина фигурирует и в публикации центральной на первой полосе «Независимой». Тут же заголовок гласит: банкиров будут сажать. Минэкономразвитие хочет ужесточить контроль над банковской отраслью. Ведомство Эльвиры Набиуллиной настаивает на необходимости ввести в России уголовную ответственность для банкиров, в том числе занимающих руководящие должности, которые фальсифицируют отчетность и скрывают факты, указывающие на приближение банкротства. Такое заявление директора Департамента инновационного развития и корпоративного управления министерства Ивана Осколкова распространили вчера информационные агентства. Чиновники уверены, уверена, что мера повысит прозрачность отрасли и доверие общества к инвесторам банков. Однако сами банкиры, а также юристы предупреждают о проблемах с реализацией ведомственной инициативы. Наказать могут не настоящих макинаторов, а стрелочников. Неясность терминологии чревата ошибками в трактовке законов и манипуляцией с законодательством, пишет независимая газета. Ну, о банках же сегодня и центральные публикации на первой полосе новых известий. «Финансовый лабиринт», так она озаглавлена. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию. Банки вновь стали переходить на агрессивный маркетинг. Сохранив в своем арсенале старые уловки отъема незапланированных средств у клиентов, сокрытие информации о комиссиях, использование мелкого шрифта в договорах, они внедрили новые маневры. Рассылку кредитных карт по почте, навязывание страховки и даже всевозможные скрытые угрозы. Вместе с тем идти на открытый конфликт с клиентом кредитные организации уже не рискуют. Обладая знаниями, можно призвать банк к порядку, утешает читателей газета «Новые известия». «Известия» же пишут о том, что монополиям отменят налоговые льготы. Минфин направил в правительство согласованный план по отмене льгот по региональным и местным налогам. Об этом «Известиям» рассказал источник в финансовом ведомстве. В основном речь идет об имеющихся сейчас льготах у естественных монополий РЖД, Транснефть, Газпром, которые обладают крупными активами, а это дороги, трубопроводы и так далее, но налогов при этом с них не платят. Так вот, в течение 5 лет корпорации могут лишиться поблажек на 150 миллиардов рублей.
Спасибо, Валерия. Это были первополосные темы в свежих российских газетах. Нас сегодня самыми интересными публикациями в прессе знакомит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. И подробнее о некоторых из них мы обязательно расскажем в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа городской репортаж. В Калининградской области, в городе Гусев, продолжается расследование дела о жестоком избиении старшеклассницами своей сверстницы. Эта история получила широкий общественный резонанс из-за первоначального отказа полиции возбуждать уголовное дело, а теперь уже стало поводом для новой волны обсуждения вопроса о снижении возраста уголовной ответственности в России. С подробностями моя коллега Кристина Горелик.
Следствие до сих пор не может решить, по какой статье привлекать к ответственности двух школьниц, Дарью Горячевскую и Анну Шатун, жестоко избивших свою сверстницу, Елену Сухорукову, имеющую инвалидность. Произошло это в городе Гусев, в Калининградской области, а ролик с избиением был выложен затем в интернет. Сначала дело отказывались возбуждать, потом отменили уже возбужденное уголовное дело «Покушение на убийство». Теперь расследование возобновлено по указанию областного прокурора. И случилось это вскоре после митинга возмущенных жителей Гусева у городской администрации. На него собрались порядка 200 местных жителей, которые потребовали справедливого наказания для двух девушек. Некоторые демонстранты высказались за поправки в федеральное законодательство, снижающее возраст уголовной ответственности для малолетних правонарушителей с 14 до 12 лет. Людмила Карнозова из Центра судебно-правовой реформы выступает против ужесточения законодательства в этой области.
Хочется надеяться, что голова у них на месте, но он обсуждается. В Думе обсуждается, что нужно 12 лет, то у нас привыкли искать не там, где потеряли, а под фонарем. Нужна юстиция для несовершеннолетних. И в этой юстиции надо вообще решать вопросы о том, как реагировать. Значит, в данном случае, как я была дико возмущена вот этим случаем, и мои какие-то, может быть, гуманистические идеи были несколько подвергнуты испытанию. Но, в принципе, это другой вопрос, нежели снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет, с чем я, конечно, категорически не согласна. Другое дело, что у нас всего-то либо ужесточать наказание и снижать возраст, либо ничего. А искать-то надо вообще в другом месте. Нужно вырабатывать специальную педагогику, да, нужно заниматься идеями воспитания. Всерьез, не идеологией всякой и бренчать их какими-то лозунгами, да, а специальную работу, психолого-педагогическую работу с детьми, развивать практики восстановительного правосудия. То есть тут очень много чего надо делать. А у нас же привыкли просто решать сложные очень вопросы. Ну что будет с ребенком, который посадить 12 лет в колонию там, или даже не посадить, а просто он будет стигматизирован условным наказанием, да? Для него уже многие институты социальные будут закрыты. от него уже многие будут отворачиваться. И тут же, и мы чем раньше заклеймим, тем лучше, что ли? В чем идея-то? Но при этом они должны получать негативную обратную связь. Они должны, дети, совершившие вот, тем более такие страшные поступки, они должны получать упрек. Но дальше надо же смотреть, а что нужно, чтобы не просто, ну, пришибить его социально, пусть в юном возрасте, а чтобы он понял, чтобы у него были какие-то пути социализации позитивные. Вот ведь о чем. Но об этом думать очень трудно, да, поэтому легче сказать, все ужас, 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 давайте снизим. Но это моя позиция.
Кирилл Хломов руководит в Москве центром для трудных подростков «Перекресток». Он считает, что если бы в стране была система оказания социально-психологической помощи подросткам, ситуацию можно было предотвратить.
Те подростки, которые совершили это правонарушение, совершили это преступление, очевидно, что они находились в ситуации социально-психологической дисадаптации, их поведение девиантное. Очевидно, что какая-то ситуация, в которой они находились, в классе или в семье, или это надо разбираться. Их личная ситуация такая, что они оказались способны на совершение такой жестокости. Значит, они очень плохо идет работа с подростками. У нас высокий уровень смертности подростковой, у нас высокий уровень подростковых преступлений, и у нас, правда, высокий уровень подростковой жестокости сейчас. Такие случаи происходили достаточно регулярно и раньше, и в прошлом, просто они не привлекали внимания. В моем опыте работы почти по всей Российской Федерации похожие события регулярно происходили, они не были, как это сказать, раскручен, до них обществу не было дела. То, что сейчас обществу есть до этого дела, мне кажется, это хороший знак, с одной стороны. С другой стороны, важно конкретно этот случай не делать чем-то показательным, не оставлять это такой истерикой.
По мнению Кирилла Хломова, в этой ситуации нужно не ужесточать наказание для малолетних правонарушителей, а менять в стране социально-психологическую работу по сопровождению подростков. Тем временем, проект закона о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет планируется внести на рассмотрение Государственной Думы до конца весенней сессии. Об этом сообщил журналистам во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после очередного выпуска новостей. Первая тема следующего часа. Сегодня в Минске состоятся траурные мероприятия памяти погибших и раненых при взрыве в метро ровно год назад, 11 апреля 2011-го. Подозреваемые в совершении этого преступления были задержаны, осуждены и расстреляны около месяца назад. И в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Напомню, сегодня Путин выступает с отчетом о работе Кабинета министров перед депутатами Госдумы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Астраханская голодовка. Страсти накаляются.
Комментарии экспертов.
Политолог Ричард Вайц о перспективах мирного урегулирования внутрисирийского конфликта.
В блогах свободы.
Священник Яков Кротов. Защиту самоубийства от самоубийц.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.